ओम नमो भगवते Гранта-рашима Бхагаватам, песня вторая. Глава 5. Причина всех причин. Текст 37. Пурушася мукам брамам, кшатрам этася бхагавах, урвурвайшьо бхагаватах, падбьям шудро вяджаята. Перевод. Его род браманы, руки кшатрии, бедра вайши, а шудры появляются на свет из его ног. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все живые существа считаются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. А какими именно, объясняет данный стих. Четыре сословия человеческого общества, сословия разумных людей браманы, сословия правителей кшатрии, коммерческое сословие вайши и рабочий класс шудры занимают различные части тела Господа. В этом смысле все они не отличны от Господа. И рот, и ноги – части одного тела, но рот или голова в качественном отношении более важны для тела, нежели ноги. В то же время все вместе – рот, ноги, руки и бедра – являются частями единого тела. Все члены тела Господа призваны служить полному целому. Рот нужен для того, чтобы говорить и есть, руки, чтобы защищать тело, ноги, чтобы носить тело, а средняя часть тела, чтобы поддерживать его существование. Поэтому люди, принадлежащие к интеллектуальному сословию общества, должны говорить от имени всего тела и принимать пищу, чтобы утолить его голод. Голод Господа – это его желание вкушать плоды жертвоприношений, поэтому браманы, то есть те, кто принадлежит к интеллектуальному сословию, должны в совершенстве знать, как следует проводить жертвоприношения, а подчиненные классы обязаны принимать участие в них. Говорить от имени Верховного Господа значит прославлять Его, распространяя подлинное знание о Нем. Описывая истинную природу Господа и истинное положение всех остальных частей Его тела. Поэтому браманы должны хорошо знать Веды, первоисточник всех знаний. Веда значит знание, а Анта – это вершина. Согласно Бхагавад-гите, Господь является источником всего сущего, ага, сарвасья прабхавом. Поэтому кульминация процесса познания, веданта, постичь Господа, наши взаимоотношения с Ним и действовать строго в соответствии с этими отношениями. Части тела неразрывно связаны с телом, следовательно, живое существо также должно знать, в каких взаимоотношениях оно находится с Господом. Именно в этом и заключается смысл человеческой жизни – постичь истинные отношения, связывающие каждое живое существо с Господом. Жизнь человека, не познавшего их, прожита напрасно. Поэтому на сословии разумных людей и браманов лежит особая ответственность за то, чтобы распространять знания о наших взаимоотношениях с Господом и направлять людей на истинный путь. Правящее сословие должно защищать живых существ, чтобы дать им возможность осуществить эту цель. Сословие вайшев призвано производить зерно и обеспечивать им все человеческое общество. Чтобы люди в обществе могли жить в достатке и исполнять обязанности, которые налагает на них человеческая жизнь. Кроме того, вайшев надлежит заботиться о коровах, чтобы у людей было вдоволь молока и молочных продуктов, без которых у человека не может быть ни здоровья, ни разума, необходимых для поддержания в обществе культуры, предоставляющей каждому его члену возможность познать высшую истину. Представители же рабочего класса, не обладающие ни особым разумом, ни силой, могут помогать высшим сословиям своим физическим трудом и извлекать пользу из такого сотрудничества. Связанное такими отношениями с Господом Вселенная представляет собой единое целое, тогда как в обществе, где утрачены подобные отношения с Господом, воцаряется хаос. И в таком обществе не может быть ни мира, ни благополучия. Подтверждение этому можно найти также в ведах Брахманосья Мухамасит Бахураджанях Критах.
Шилпрапада Киджай.
Пурушасья мухам браман, кшатрам этасья багавах, урварвашьо багаватах, падбьям шудро вьяджаята. Его род браманы, руки кшатри, бедра ващи, а шудры появляются на свет из его ног. Удивительный Бхагаватам, и Бхагаватам в целом плавно и постепенно, с самого начала, ачарьи говорят, что Бхагаватам начинается со второй песни. Первая песня является вступлением в Бхагаватам. С самого начала и плавно и постепенно ведет нас к лотосным стопам Кришны. Ведет нас к высшему совершенству жизни и дает нам видение с одной стороны, а с другой стороны убирает все препятствия на нашем пути. Если мы правильно изучаем Шримад Бхагаватам под должным руководством Шрилы Прабхупады и его представителей, то рано или поздно мы научимся видеть вещи, как они есть. Мы научимся видеть, что за всем и во всем присутствует Господь во всяческих своих аспектах. И принципы, которые Господь заложил в этом мире, они практически, это принципы любви и принципы служения. И если мы не хотим это принять, то так или иначе жизнь наша будет очень-очень плачевной. Когда-то очень давно, на заре творения, великие, могучие, могущественные полубоги, которые постоянно сражаются с дьяволами, им что делят полубоги и демоны? Практически одно и то же. Одни и те же желания у них. И те, и другие хотят наслаждаться и быть счастливыми. Почему это происходит? Потому что такова природа живых существ. Никто, и здесь нет исключений. Никто не рождается для того, чтобы отказаться от счастья. В каком бы положении живое существо ни оказалось, оно будет стремиться к счастью. И оно будет наслаждаться изо всех сил и будет прямо делать это, вот никак не скрывая вообще. Можно проследить за всеми формами жизни, начиная от минерала, и деревья, и зверушки, и птички, и рыбки, и человечки, и высшие живые существа. Все наслаждаются. И все так или иначе просто вот поглощены этим желанием быть счастливым. Почему? Потому что такова природа живого существа. Потому что живое существо, оно прямо без счастья жить не может. Но счастье, которое в полном объеме доступно живому существу, это счастье любви, и счастье служения, и счастье нектарнейших отношений с Верховной Личностью Бога. Здесь оно трансформируется в такую... Ну, в такое вот, что-то такое вот, не очень суразное. И полубоги, и демоны, они в принципе, они как верхушка эволюционной лестницы. Они очень-очень могущественны. На самом деле они более могущественны, чем люди. И демоны вообще, они мистики, они очень мощные, они очень такие прямо, все. Но они друг другу покоя не дают вообще. Они все хотят вот прямо быть на вершине, хотят наслаждаться. И у полубогов это обычно лучше получается. Они более праведны. Хотя и те, и другие следуют дхарме, но дхарма полубогов выше. И они, как правило, побеждают. И в очередной раз, одержав очередную победу над демонами, полубоги погрузились транс, ощущение собственного бесподобия. И они были просто вот на вершине блаженства. Все. Весь мир лежал у их ног и даже могучие демоны. И находясь в таком положении, они наслаждались жизнью. И тут как гром среди ясного неба.
А я слышу там.
Там все живы, здоровы вообще?
Да. Хотите погулять?
Давайте. Давайте следите друг за другом вообще. Все. Самоорганизованная форма жизни. Два ребенка — это уже джай. Это им уже взрослые не нужны вообще. И находясь в таком радушном положении, Индра на своем слоне Айравати гулял по райским планетам. И тут навстречу ему попался Дурвасса Муни. Дурвасса Муни, он такая личность эпатажная, много раз упоминающийся. И на самом деле он находится в нашей шикша-парампаре. В нашей дикша-парампаре. Даже в дикша-парампаре. Итак, Дурвасса Муни, увидев, что навстречу ему движется Индра на своем слоне Айравати. И Индра сияет. Индра прямо источает прямо вот счастье, прямо вот он источник счастья, прямо он счастливый, и у него свита из всех полубогов его сопровождает, и все они там такие, ну как Вайшнава после пира вообще, довольные, счастливые, такие прямо, и Дурвасса, он прямо так в этой идиллической картиной очень вдохновился. И он, надо увеличить их счастье, надо пролить на них все больше благословений. Что значит Дурвасса? Есть два значения, да? Этого имени. Много раз вы. А?
Да.
А?
Питающийся, да.
Дурва, да. Одно из имен значит, что он. Одно из значений его имени значит, что он питается травой дурва. Дурва, как объясняет Госвами Махарадж, это очень и очень горькая и сухая трава. То есть она не сочная вообще. Там она очень сухая, и она прямо горечь-пригоречь вообще, такое вяжущее средство. И нужно представить, да, что вот если нам вот такое вот... И он это ест. Ну то есть буквально это вообще ничего не ест вообще. Другое, по-другому, если раскладывать его имя, но раскладывать Дур и Васа. Что такое Васа? Васа — это одежда. А Дур — это вот как Елосинь сказал, дурно. То есть он дурно одет. Но это ведическая культура, и там такие люди очень, так сказать, очень вежливо, как Госвами Махарадж говорит.
Не, дай мне попить.
Они не скажут. Например, человек подойдет тебе, и он прямо тебе не скажет, что ты толстый. Он скажет, вы такой здоровый. То есть они вообще видят позитив, и они как-то вот такие мягкие. И дурно одетый, ну, наш бы человек, так сказать, сказал бы, что он, ну, голый просто. Он был одет в стороны света. Ну, то есть, вообще никакой одежды. Он такой очень отреченный, очень непривязанный, волосы у него спутаны. Он сияет, как солнце. От него такое сияние, такой теджес очень мощный исходит. И вот он встретил Индру, и он захотел ему что-то дать. Вот у него даже не то, что там кошелька нет, у него положить некуда. Но на нем было что-то вообще. На нем была красивая гирлянда, которую ему подарили которому кто-то преподнес. Кто-то из учеников подарил ему красивую гирлянду. И Дурвас подумал: о, сейчас я благословлю Индру. Он снял с себя эту гирлянду и хотел было набросить ее на Индру, но Индра взял ее и подумал: вот пеплом измазанный, гирлянда у него, наверное, тоже не очень чистая вообще. А я вот после омовения весь такой шикарно одетый, весь такой растакой, он подумал, ну, выбросить тоже как-то, да? Ну, дал все-таки. И он ее раз слону своему на хобот бросил, Айравати. Айравата ее взял, покрутил, и что-то ему запах не понравился. Запах не понравился, он ее бросил, порвал, бросил и растоптал. Ну, вот можно представить, да, Дурвас, с ним связано очень много таких нектарных историй, когда его там меньшие недоразумения из равновесия выводят, да? А тут такое, все, всем капец, тебе капец. А, может, тебе на пол положить? Я подумал, что ему здесь безопаснее. Ну ладно, пусть здесь. Что делать в таких случаях обычно мудрецы?
Шнур наматывает.
И он проклял. И так как он увидел, что они загордились очень. Загордились вообще. Гордые стали. Непобедимые, гордые. И Дурвас ему не сказал: глупые полубоги, я проклинаю вас. Вы ведете себя очень глупо, как ведут себя выжившие из ума живые существа. Вы знаете, да, когда жизнь подходит к закату, все начинает отказывать в теле, да? Там. Кишочки не варят, глазки не смотрят, там что там еще там. Волосики выпадают. Ну и все остальное. И тонкое тело тоже начинает разрушаться. И люди впадают в старческий маразм. И Дурвас ему сказал: вы ведете себя как маразматики вообще. Поэтому я проклинаю вас. Пусть ваши тела соответствуют вашему поведению. Что он сказал? Он сказал: вечно не стареющим полубогам состарьтесь. И они тут же начали смотреть друг на друга. И начали, что они говорят, измученные становятся, зубки у них шататься начинают вообще, ручки трястись начинают. И они, и самое ужасное, что только может быть, у них волосы посидели, красивые, кудрявые, шикарные черные волосы, посидели вообще. И полубоги все вообще, все счастье от победы, от наслаждения. Как можно наслаждаться, да? Даже если все у тебя есть, а ты старенький вообще. Здоровья нет, такие все, плюшки старые. Расстроились, жесть вообще. Индра хотел прощения попросить, а Дурваса у него, других дел что ли нет, он все исчез вообще. И они все расстроились, они вернулись во дворец Индры, все полубоги, все, собрание, собрались вообще. Что делать, что, так сказать, вечность будем коротать что ли, в таких вот, как... Только уже, как 16-летние юноши были, такие пышущие, очень красивые, очень, очень такие бесподобные. А тут апсары кругом, они такие же все молодые, и все такое. Еды море там, вообще все, а тут ничего не варится, а зубки шатаются вообще, глазки слезятся, там все, там ручки трясутся. И волосы седые. Что надо делать? На то они полубоги, они отправились к Господу. Он: Господь, пожалуйста, спаси нас. Что нам с этими телами делать? Господь сказал ему: есть средства. Вам нужна амрита, вам нужен нектар бессмертия. Вы попьете этот нектар, станете молодые там, то есть. Они говорят, Господь сказал: ну ладно, на какое-то время, пока вы добудете этот нектар, я верну вам вашу молодость. Но она очень быстро у вас пройдет, очень быстро. Если вы не получите нектар, то состаритесь, так и будете старенькими, пока не помрете. Полубоги сказал: как, где нам взять нектар? Где находится нектар? И Господь сказал: ну, Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, что люди должны держать коров и заботиться о коровах, и получать молочные продукты, и кушать вдоволь молока и молочных продуктов. Ги, молоко – это просто божественные продукты, и все производные из молока, они очень-очень нектарные, очень полезны для здоровья, для тонкого тела, для того, чтобы духовное сознание наше развивалось. И во Вселенной есть океан молока, на котором возлежит Господь. И если молоко пахтать, если вы будете пахтать молочный океан, вы все получите из него. Дальше в Бхагаватам будет описываться, как полубоги пахтали молочный океан. Но они сказали: о Господь, мы думаем, что нас недостаточно. Нас всего 33 миллиона, нас недостаточно, чтобы спахтать молочный океан. И Господь сказал: ну да, маловато вас будет. Посмотрел, все там 33 миллиона полубогов. Сказал: ну да, не вспахтать вам. Давайте перемирие с демонами заключите и вместе вспахтайте. И получите амриту. И полубоги сказал: ну, может Господь сам все сделать, да? Вот они только их победили, только вот на вершине были. И сейчас они такие, должны к ним идти перемирие заключать там. Все, и они отправились к демонам и сказали: ну давайте, вот сейчас можем амриту получить. Давайте объединимся временно перемирие ради такой цели. Горшок с амриты получим там. Первые Олимпийские игры по добыванию черенамриты, по добыванию там нектара вообще. Нектара бессмертия. Что происходит дальше? Им нужна мутовка. Все знают, да, как пахтать молоко? Нужна мутовка. И чтобы вспахтать там какой-нибудь горшок молока, чтобы вспахтать, чтобы йогурт получился. Зубочисткой не вспахтаешь, правда? С печенкой не вспахтаешь, соломинкой, да? Нужна мутовка такая достойная, большая. Там, чтобы все это вспахталось вообще. А теперь нужно представить, что если вспахтать, нужно океан, да? И молочный океан, он так во много раз больше, чем наша Земля даже вообще. Не то, что там наш океан. Это огромный океан, его нужно вспахтать. И пахтать его там даже наша Земля бы не пошла как мутовка вообще. Маленькая. Планеточка наша маленькая, нужна огромная гора. И они подумали: о, где нам взять такую мутовку? Господь сказал: ну вот, гора Меру есть, ее возьмите. И все, и демоны, и полубоги отправились, чтобы взять гору Меру, и для того, чтобы пахтать молочный океан. И они все там, огромное войско объединенное, полубогов и демонов, подняли эту гору и потащили ее. И она была настолько тяжелая, гора Меру, это центр Вселенной, это огромнейшая гора вообще. Она была настолько тяжелая, что они падали, и она их раздавливала, и там поперемерло их много вообще. Кто-то там надорвался, кого-то она придавила там, и так. Они немножко ее пронесли, а тащить до молочника. Господь говорит: ну вообще, но ничего не могут сделать вообще. Господь прилетел на Гаруди, взял эту гору, взял, посмотрел на них на всех, они все временно ожили, там поправили здоровье под взглядом Господа. Он взял эту гору и принес ее к молочному океану. Теперь полубоги ее водрузили в центр молочного океана, чтобы пахтать. А гора тонет вообще. Они думают, как мы будем пахтать, она же тонет. Она из золота. Гора Мера, она золотая. Тяжелющая. Огромная. Как она тонет просто вообще. Они думают, что делать? Нужно какую-то подпору под нее. Что может быть подпорой? Что можно еще? Что они еще могут принести? Они гору не смогли принести. Тогда Господь принял форму черепахи. Сам Господь принял форму черепахи. И он подлез под эту гору вообще. Они водрузили на эту огромную черепаху. На воплощение Господа. На Курма Аватару. Погрузили эту. Теперь ее нужно пахтать. Господь говорит, вам мутовка нужна. То есть такая вот веревка, которую вы обмотаете гору и будете пахтать. Тянуть будете в разные стороны. Что может быть этой веревкой? Где такую веревку взять вообще? Ни одной лианы, ничего такого нет. Все там, все веревки сплести во вселенной Силамани. Господь сказал, Васуки, попросите Васуки. Змей Васуки, попросите его, чтобы он пришел. И полубоги демоны отправились, и они уговаривали, и потом Вишну пришел. Они уговорили, Васуки не согласился, не уговорили. Господь Вишну пришел, взял Васуки, сказал, надо, знаешь, надо. Взял Васуки, перенес туда вообще. Перенес, и Васуки обмотался вокруг горы. Сделал несколько витков вокруг горы. И Господь Вишну, понимая философию демонов, взял Васуки за голову и сказал, полубоги, давайте, вот мы за голову будем тянуть вообще. И демоны такие, как? Это нам что, за хвост его тянуть вообще? Нам? Чего всегда все полубогам? Все самое хорошее всегда полубогам вообще. Райские планеты там, да? Адские там вообще, даже адские, как они, подземные райские планеты эти, планеты демонов, где они наслаждаются, они то там вообще. И теперь нам за какой-то хвост натянуть, да? Надо эту змеюку тянуть за какой-то хвост. Они сказали, мы хотим за голову. Вишну сказал, ну, давайте соглашайтесь. О, великие демоны, ради, да, сейчас переругаюсь вообще. Вишну говорит, соглашайтесь. На самом деле это был такой хороший план вообще. Потому что Васуки, он, когда дышит, из него пламя исходит. Он там изрыгает из себя пламя. И нужно понять, что тянуть его за голову, это капец вообще. То есть постоянно все обожженный будешь вообще. Я говорю, ну хотят, пускай за голову берут. И демоны они за голову берут, они счастливые такие, за голову дали. Все обожженные, все опаленные, все замученные вообще. Зато за голову тянут, ладно, за хвост вообще. И вот они начали повторять. Сам Господь, который все это организовал, все принес, все сделал, да? Он сел как наблюдающий в своей тысячерукой форме. В форме Господа, повелителя Вселенной, в тысячерукой форме. Он сел на вершине горы Меру и наблюдал за этим действием. И вот представьте себе, да, положение. Господь сидит на вершине горы, которая повторяется. Господь смотрит, там крутится, такая красота, да? Тот же самый Господь, который в форме черепахи находился внизу и испытывал зуд, получает удовольствие. Спинку чешет большой горой золотой. Ну, спинку чешет вообще. Господь наслаждается вообще. И первое, что в процессе пахтания появилось из молочного океана, кто знает?
Яд,
да. Первый появился яд, который Господь еще выпил. А первый из того, что можно было взять вообще. Там конь появился, слон появился. Там все лечебные травы появились. Но первое, что появилось вообще после яда? Махинимурти вообще в самом конце появилась вообще. И она не из Яги. Из Яги Лакшми появилась. Господь тут параллельно женился вообще на Лакшми. Она еще размышляла, там они все, когда, но она не первая появилась. Когда демоны и полубоги увидели Лакшми, они говорят, а, все, мы хотим вообще, стань нашей женой, стань моей женой, стань моей, все они начали кричать. И богиня Лакшми стала выбирать, она смотрела на них и думала, вот это великий аскет, он такой аскетичный, он достиг совершенства в своих аскетах. Но он не совершенен, потому что он не избавился от гнева. Это великая личность, он очень великий, очень-очень великий. Но при этом он не избавился от вожделения, то есть он несовершенный. И она так смотрела, и она никого достойного не могла найти, кроме Господа вообще. Так Лакшми выбрал своим супругом. Лакшми сыграл эту игру, Господь сыграл эту игру, вечная богиня, вечная супруга Господа выбрала, так сказать, в этом честном действии выбрала. Амрита последняя появилась. Не пахтали ради Амрита, а первое, что появилось. Варуни появился первый.
Варуни.
Хмельной напиток. Напиток. Это, так сказать, прародитель всего алкоголя. И полубоги, где он, начали кричать, мы хотим этот напиток, мы хотим. Но демоны кричали громче. И Господь сказал, ну, конечно, демоны, конечно, великие, они достойны первые получить вообще. Они самые великие, первые, что все им вообще. И они, конечно, там заложили за воротник. И вообще хорошо стало, и уже так Васуки не такой горячий, не так пылает. И настроение все поднялось. Правда, там разума меньше стало.
Ну, и
потом вообще все отдавали, да. Потом все там, это то, это то. А забирай, когда человек выпьет, да, он такой щедрый становится. Рубаха парень. Забирай, как лошадь какая-то, забирай, лошадь. Слоника тоже забирайте. Потом Амрита появилась, и Амриту все, демоны забрали Амриту вообще. Демоны просто забрали ее вообще. Да. Демоны забрали ее, и полубоги вообще расстроились. Но между демонами тоже началось сражение. Могущественные демоны забрали ее и все сказали, сейчас пьем ее, все пьем, делим сейчас ее вообще. А слабые демоны начали кричать, несправедливо, они тоже участвуют, полубоги тоже участвуют, давайте поделим. Все должны получить долю. На самом деле, таков эгоизм живых существ, они ничем не хотели делиться. Но они понимали, что эти сильные их братья-демоны, они сами все выпьют, даже с ними не поделятся. А если они, так сказать, уговорят поделить между всеми, то как бы им тоже достанется. Потом появилась Махинимурти. Появился Господь в этой удивительной форме. Очень удивительно, очень привлекательно. Свел с ума всех демонов. Обдурил всех демонов. И им вообще ничего не досталось. То есть они даже вообще никак. То есть Кришна их обманул и всю Амриту отдал полубогам. И какой глубокий смысл этой истории вообще? Он примерно такой же, как все истории Бхагаватам, они имеют вот этот очень глубокий смысл, очень глубинный. Вот. Во-первых, это да, это очень важно, что без Господа никуда вообще. То есть если. Даже если все объединятся, это самые могущественные личности в этой вселенной, величайшие демоны и величайшие полубоги объединили свои усилия и даже гору не могли принести. Не то, что они не могли этот нектар получить, они даже гору не могли принести вообще. Даже если бы они ее притащили каким-то образом вообще, там, они все равно ее поставят не то, что она тонет просто там в этом океане вообще. И пахтать они бы фактически тоже, и Васуки бы они тоже никогда не уговорили вообще. И все, что там приходило из этого океана молока, из молока, тоже они никак не могли получить. Но вот Господь благоволит своим преданным, да, это факт. А почему, вопрос, а почему демонам-то ничего не досталось? Почему Господь так поступил? Почему Амриту дал полубогам, а демонам не дал вообще? Ведь они все, ведь посмотрите, какая несправедливость глубочайшая, да? Говорится, что Господь беспристрастно ко всем живым существам относится. Где же здесь беспристрастность? А почему? Ну, хорошо, даже если он не беспристрастен и благосклонен к своим преданным, но ведь пахтали-то все. Ну, то есть все же ради... И причем Господь сам сказал, давайте их позовите сами-то, сами ничего не сможете, давайте перемирие сделайте вообще и вместе достаньте. Почему так Господь несправедливо поступил по отношению к ним? Это вопрос. Давайте подумаем. Это то, в чем в больших и малых дозах все Господа обличают, да? Что за Бог, который не помог там вообще, да? Как так вообще? Почему так? Почему мне такому хорошему и такое со мной случается вообще? Почему Господь не дал им даже капли Амриты вообще? Почему Господь так все забрал и полубогам отдал? Да, Елосия? Почему это происходит? Почему Господь не дал? Самый простой и самый... Выкрутились.
А что, совсем там, как бы, беспорядок?
Но это же риторический вопрос. Это же вопрос из той же оперы, почему Кришна синий. Но почему? Можно сказать, например, сейчас вот там Алексей там принесет яблоки вообще, да, и он может кому-то дать, кому-то не дать. И можно спросить, Алексей, почему ты Рагунанду не дал яблоко, а мне не дал? Каков ответ на этот вопрос? Потому что свободное живое существо, кому хочет, тому и дает. Да? Да? Это самое главное, это самое важное, что нужно понять. Но, то есть, какой смысл вот за этим лежит? То есть, вот за самой этой идеей равенства, то, что он должен был все поделить. Что за всем этим лежит? Это просто кармаканда. То есть, я что-то делаю, и я должен за это получить. Так ведь? То есть, я работаю, и мне зарплата должна прийти вообще. Но в основе всего лежит именно свобода, именно желание. Если Господь хочет кому-то дать, Он дает. Если не хочет, Он не дает. Это первый момент. Второй момент очень-очень важный. Почему Господь одним дал, другим не дал? Потому что, в принципе, вот я и начал с этого, да? Из океана появилось два напитка. Да? Варуни и Амрита вообще. Первый напиток просто... Хмелит, делает живое существо таким балдежным. И второй напиток тоже делает живое существо балдежным. Этот напиток, Амрита, она тоже дает такое ощущение очень сильного счастья. Но первый напиток, он забирает разум, а второй напиток увеличивает разум. И в принципе, по большому счету, нужно понимать, что демоны в увеличении разума настолько, чтобы понять, что за всем стоит Кришна, не нуждается. По большому счету, им этот напиток и не нужен будет, нектар бессмертия. Так ведь? Если живое существо очень... Что такое нектар бессмертия? Нужно понять. Если живое существо очень-очень настаивает на том, что оно хочет быть счастливо здесь, хочет оставаться здесь, зачем ему Амрита? Зачем ему нектар бессмертия? Да? Зачем ему не умирать? Если вся демоническая... Сама вся демоническая идея заключается в том, чтобы оставаться здесь, пусть вечно, пусть еще как-то что, но оставаться здесь. То есть вот в месте, где все умирают, никогда не умирать вообще. Но это какой-то абсурд вообще, да? Сама эта идея, хочешь быть вечным, будь там, где все вечно. Да? Хочешь вечности, вступи в отношения с изначальным вечным. Так как они не хотят этого, они в принципе сами этого не хотят. Да? Никто ни у кого нектар бессмертия не забирает. И на самом деле это то, что из океана молока приходит вечно. Да? Нектар бессмертия. Это то, Это та идея, которая прямо заложена. То есть вот в чем сейчас весь демонизм заключается? Да? Люди готовы там что угодно там оправдать. Это же вот маразм полный, да, там мясо, конечно, оно там. Оно может быть чуть-чуть вредно, но на самом деле оно очень-очень полезно вообще, да? Оно может быть чуть-чуть вредно. И то вот, там, если его там есть, например, 3-5 раз в неделю, то оно вообще идеально полезно. То есть надо не 6 раз в неделю, а 5 раз в неделю его есть вообще, да? И там не по ведру, а там полкило в день. И тогда нормально вообще. И тогда это будет очень полезно, очень-очень полезно. Что там? Алкоголь, если его там вот в правильных дозах, в правильных объемах, то он там вообще... Вранье. Но там, ну столько вот, такая ода поется там и алкоголю, и мясу, и так это все прославляется, и так, и так, и так. Но люди настолько тупели, что они в молоке, в нектаре, в амвите пользы не видят вообще. Они, вот то, что является по-настоящему полезным, они говорят там, слизь в нем какая-то, да, что он плохо переваривается, взрослым нельзя, и тыры-пыры там. Ужас тихий. Ужас. Ужас. Могут они извлечь нектар из этого? Не могут. Им даже это не надо вообще. Им вору не надо. Им алкоголь надо, еще что-то. Они хотят, до той поры, пока человек хочет, пока живое существо хочет оставаться здесь, у него будет соответствующее желание. И оно будет соответственно видеть этот мир. Он будет, такое живое существо будет видеть, что все произошло там из плоского желания, и за всем стоит только... сексуальное желание, и все из этого произошло, и этим поддерживается, и на этом все основано, и высшей причины у всего этого нет. Для того, чтобы все это поддерживать, нужен соответствующий образ жизни, нужно соответствующие вкусы, то есть нужно видеть мир соответствующим образом. Есть одна очень удивительная, очень интересная притча по этому поводу. Если немного поднапрячься, можно понять, как глубоко это все связано. Но надо только не потерять ход мысли. Надо там, быть достаточно собранным, чтобы понять, как это все связано. Во времена царя Соломона три очень богатых еврея путешествовали. Они путешествовали, и у них были с собой большие суммы денег. И это же традиция, в субботу ничего нельзя делать. Еврейская традиция, ничего нельзя делать. Нельзя кнопки нажимать, еще что-то, поэтому там... Они все так автоматизировали, что в субботу в лифт заходишь, лифт сам там едет куда-то там. Вообще телевизор включать не надо, там есть же программа, сейчас установил. Все дни надо включать, а в субботу он сам включится. То есть надо там кнопки не нажимаешь, все. И с деньгами соприкасаться тоже нельзя. И поэтому они накануне в пятницу вечером зарыли свои деньги и легли спать. И поспали, и двое из них спали. Уснули, а третий не уснул. Третий был, вау, это же возможность утроить свой капитал. И он взял эти деньги, выкопал, переложил в другое место, закопал и тоже спать вообще. Довольный, все. И все, всю субботу они молились там Богу, Божий день, Богу молились. А к вечеру уже можно, уже солнышко садится, уже можно там... И они начали откапывать там, где деньги закопали. Денег нету вообще. Денег нету, и они все, начали ругаться. Ты украл. Такая ссора возникла очень сильная. И тот, кто украл, он больше всех возмущался. Негодяй, ты украл вообще. Ну и так как это все равно ни к чему не приводило, они отправились к царю. Соломону. Они пришли к Соломону и сказали: «О, великий царь Соломон, пожалуйста, кто-то из нас твоих деньги украл, вот рассуди, пожалуйста, кто». И тут опять там переполох, значит, я думал он, это точно он вообще. Царь сказал: «О, очень хорошо, Давайте, идите, отдохните. Отдохните, развлекайтесь. Вы мои гости. Завтра придете, я вас рассужу. И все, они ушли. На следующий день приходит, царь погрузился в раздумья, размышлял очень глубоко, и они пришли на следующий день. Он сказал: я смотрю на вас, вы очень разумные люди, очень мудрые люди. Как говорят америкосы, да, если ты такой умный, что ты не богатый, а тут они богатые, явно умные вообще. И царь сказал: я, конечно, вас рассужу, но несколько позже, а сейчас... Я нуждаюсь в вашем совете. Мне вот хочется понять, кто из трех личностей является наиболее праведным. И для этого я расскажу вам историю. Царь Соломон рассказывает историю. Он сказал: в одном городе жили юноша и девушка. И они были очень молоденькие. Было там 14-15 лет, они дружили. Они дружили, они очень сильно любили друг друга. И однажды, встретившись при встрече, юноша сказал: может быть, наша жизнь объединится, может быть, так устроит Господь, и мы расстанемся. Но, пожалуйста, пообещай мне. Он сказал девушке: пожалуйста, пообещай. Если так случится, что тебе нужно будет вступить в связь с другим мужчиной, в отношения с другим мужчиной, ты не сделаешь это без моего разрешения, без моего согласия. Она сказала: любимый, я обещаю тебе. И прошло какое-то время, и они расстались. Так жизнь сложилась, они расстались. Так уж получилось, что она уехала в другой город. И там она встретила мужчину и полюбила его, и вышла за него замуж, и тут свадьба пышная, все, и первая брачная ночь, и заходит муж, и она со слезами на глазах говорит: дорогой муж, пожалуйста, я хочу рассказать тебе историю. Так вот, так и так, вот у меня был парень, и я пообещал ему, что я отдам свою невинность только с его согласия. Я сказал: хорошо, а где он? Она говорит: вот в городе моего детства, вот там-то и там-то. Я сказал: хорошо, давай отправимся к нему, давай на утро отправимся к нему. И он был очень богатый, этот муж, он был очень богатый. И он взял с собой дары, золото, серебро, какие-то дары для этого юноши. И они отправились в тот город, они пришли к этому юноше, и девушка сказала: вот так или иначе я встретил мужчину в своей жизни, так или иначе я вчера вышла за него замуж. Пожалуйста, но я обещала тебе, пожалуйста, дай свое согласие, чтобы он стал моим мужем. И юноша сказал, он был так тронут, так невероятно тронут, он сказал: да-да, конечно, никаких проблем, пожалуйста, выходи за него замуж, пожалуйста, все мое согласие тебе, будь его женой. И этот мужчина сказал: я очень признателен тебе, я очень благодарен тебе, я в дар, в знак своей благодарности и признательности принес тебе вот сундук золота, сундук серебра, это мой подарок тебе. И юноша сказал: не-не, ничего не надо. Ничего не надо, все, ну, очень хорошо, все хорошо. Вы гости в моем доме, давайте я накормлю вас. Он накормил, хорошо принял, все, они попрощались и отправились в обратный путь. И расстояние очень большое, ночь их застала в пути. И им нужно было где-то переночевать, где-то в лесу им нужно было переночевать. И на них, на этого мужа и эту жену нападает банда разбойников. Они грабят их, все забирают у них. И главарь разбойников очень старый, дедушка. Он подходит с факелом, чтобы посмотреть, кого они ограбили вообще. И видит, что очень молодая, очень красивая женщина. Очень красивая. И у него вожделение загорелось. Он сказал: о, Все, я вас захватил, и ты будешь моей. Она упала перед ним на колени и сказала: о, отец, пожалуйста, прежде чем ты овладеешь мной, пожалуйста, выслушай мою историю. И она рассказала ему, что вот так и так, что вот муж не прикоснулся ко мне в прошлую брачную ночь, в первую. Просто потому, что я дала обет, и мы отправились вот к парню, к этому. И этот парень, он так поступил, и все, и теперь я там... Представляешь, какое у меня положение, я сейчас свою невинность не смогу даже мужу своему отдать. И этот старик, он настолько растрогался, у него слезы потекли, он начал гладить ее по голове и говорит: дочка, пожалуйста, пусть все будет так, как, вот, как должно быть, как Господь устроил. И он отпустил их. И мало того, что он их отпустил, он все деньги им отдал вообще. Все золото, серебро, все, что у них забрал, все им отдал. Все им отдал и еще несколько своих дал людей, чтобы они сопроводили их, пока темно тут по лесу, чтобы никто больше на них не напал вообще. И царь Соломон спрашивает: мудрые граждане моей страны, пожалуйста, скажите, кто из этих троих более благочестив? Девушка, муж или вот этот главарь разбойников? И первый сказал: конечно же, девушка более благочестива. Девушка самая праведная среди них. Хотя она вышла замуж, она даже мужу, так сказать, она так свое слово держала вообще. Пока, раз я дала слово, конечно, она самая благочестивая среди них. И второй говорит: не-не, конечно, муж самый благочестивый. Нужно понять, свадьба, да, и тут такой настрой, и он уже все, тут первая брачная ночь, он приходит весь такой, она ему говорит: вот пошли в другой город сходим, да, разрешение спросим. Это же каким нужно быть таким стойким мужчиной, чтобы там сказать: да, дорогая, пойдем. А третий сказал: конечно же, царь разбойников самый благочестивый среди них. Мало того, что он... ну, ничего с ней не сделал, так он еще и все деньги, которые в его жизнь ему пришли, он все деньги отдал. Соломон сказал: это вор. Это есть, он забрал ваши деньги. И тут ему ничего не осталось. Я сказал: да, я забрал. Почему так? Мудрый царь знал, мудрый царь видел. Соломон прославился своей мудростью. Мудрый царь видел, что... человек так видит этот мир. Человек то ценит в этом мире. Так относится к этому миру. В соответствии с тем, какие ценности есть в его сердце. Это неизбежный факт. И на самом деле, наша способность видеть этот мир, способность всех людей видеть этот мир, она приносится с прошлой жизни. Это очень важная составляющая. То есть мы так видим этот мир, там, какая карма у нас, как Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что в момент рождения мы получаем определенные там глаза, нос, уши, все, что окружает ум, в соответствии с тем, какие мы развили желания в прошлой жизни или в прошлой жизни. Это очень-очень важная вещь. Очень-очень важная вещь. То есть у нас есть какие-то наклонности, и эти наклонности, они только на поверхности кажутся разными. Они только, так сказать, при первом приближении кажутся разными. Кому-то нравится музыка, кому-то нравится спорт, кому-то нравятся деньги, кому-то нравится водка, кому-то нравится, наоборот, чистота, и он там... он очень аскетичный, он ни с чем не хочет соприкасаться в этом мире. Так. Это просто желание прошлой жизни. Просто человек видит этот мир так, какие у него желания. Если человек хочет там грабить и хочет там нечестно жить, он так весь этот мир видит, там так все вокруг него разворачивается. Один и тот же мир.
Другой человек видит, что все должно быть честно, и он видит этот мир честным. Но единственное, чего здесь не хватает для того, чтобы по-настоящему быть счастливым, это сознание Кришны. То, что не могут увидеть люди сами по себе. Люди могут даже дойти, человек сам по себе может даже дойти до понимания того, что за этим миром что-то есть там. И тут есть какое-то высшее ничто, которое вот всем этим управляет. И я не часть этого мира. Ну, то есть буддизм это достаточно естественная вещь для живого существа. Для обусловленного живого существа. Что там, если что-то есть, если это что-то причиняет мне страдания, то что для того, чтобы не страдать, должно стать ничего. Это все нормально, это все это достаточно естественно. То есть это материализм. То есть. Один материализм говорит, что надо все взять, другая форма материализма говорит, что нужно от всего отказаться. Но для того, чтобы живое существо по-настоящему смогло вырваться из оков, для того, чтобы живое существо смогло увидеть вещи, как они есть по-настоящему, для того, чтобы живое существо смогло увидеть, что Кришна, Верховный Господь, находится за всем, для этого нужна личность Бхагавата и книга Бхагавата. Для того, чтобы... не принимать Кришну, Верховную Личность Бога. Что нужно сделать? Что первое делают демоны для того, чтобы оставаться в иллюзии? Что первое?
Спят.
Да. Ну, мы тоже спим вообще. Ну, хотя... Много спят. Ну, мы тоже много спим.
Воронья пьет.
Что нужно отвергнуть для того, чтобы оставаться в материальном сознании? Что нужно не принимать? Что первое не принимают демоны для того, что... Какой первый критерий демонического сознания?
Бессовестность.
Совесть нужно отвергнуть. Да? Что отвергают демоны? Вот в Советском Союзе было огромное количество институтов, таких заведений, которые прямо вот были... построены на том, чтобы опровергнуть что?
Бога.
А? Библию. Что там? Это потешная Библия, там, советскому человеку это не надо, там, тыры-тыры, да? Что? Находили всякие несоответствия. Что нужно отвергнуть? Священное Писание нужно отвергнуть. Так ведь? Это первая форма демонизма. И мы настолько можем развивать в себе сознание Кришны или отдаляться от этого, насколько мы способны погружаться в Священное Писание. Это как критерий, как лакмусовая бумажка. Если мы слушаем святых, если мы слушаем духовного учителя, если мы слушаем Шрилу Прабхупаду, то наше сознание так или иначе будет очищаться. Если мы читаем книги Шрилы Прабхупады, наше сознание будет очищаться. Если мы отвергаем, если мы в какой-то момент просто отвергнем чтение книг Шрилы Прабхупады, ну, как Бхактивинода Тхакур говорит, как луна убывает, так наша сознание Кришна будет убывать. Это очень важная вещь, очень-очень важная вещь. Это буквально демонизм. И мы будем видеть этот мир так, как нам его хотят представить. Так ведь? Все имеют право, все как эти трое людей, они пришли к царю, чтобы царь их рассудил, да? И стоило царю только сказать, вы мудрые люди, рассудите, я не могу понять, рассудите меня. И они преисполнились важностью. О, каждому из нас, да, для того, чтобы почувствовать себя значимым, надо, чтобы кто-то сказал там, пожалуйста, скажи. О, сейчас скажу, сейчас. И дурака не видно, пока он рот не откроет. Да? Так, Соломон из них сразу определил, кто из них дурак вообще, кто из них вор вообще. Просто потому, что он говорит. Просто потому, как они... Одну историю они все трое видели по-разному, да? Он видели, что правильный, самый правильный здесь, тот или тот. В соответствии с тем, что они считали, то, от чего каждый из них посчитал, что фу, это верх совершенства отказаться от этого. Он, как он деньги отдал вообще? О, ладно, девушка, он еще деньги им отдал вообще. Его деньги он уже их отдал. Верх отречения. Да? Теперь нужно понимать, чем мы и ради чего жертвуем. Если мы... Ну, то есть мы настолько преданы, насколько мы готовы оставить иллюзию для того, чтобы оставаться с Кришной. Я хотел в завершении рассказать еще одну историю с этим связанную. Маленькую, очень короткую. Очень. Но она такая очень поучительная. Она прямо вообще. Однажды один духовный учитель. Я хотел две истории рассказать, но времени уже много, я. Вторую, если Рагунана Прабу позволит, завтра на лекции расскажу. Завтра на лекции расскажу. Можно? Я тоже когда-то рассказывал ее. Это история про пальму. Ну, завтра я ее расскажу. Она такая очень трогательная. Ее рассказывает Госвами Махараши. Он говорит, это маленький анонс, да, реклама. Приходите завтра на воскресную программу. Она трогательная. И Госвами Махараш, когда рассказывает ее, он говорит, я услышал ее от Шачинандана Махараджа. И когда Шачинандана Махараш рассказывал ее мне со слезами на глазах. И вообще это такая очень трогательная история. Но сейчас я расскажу немножко другую историю. Она до какой-то степени со всем этим пересекается. Нужно просто понимать, что... Очень важно понять, что такое сознание Кришны, как оно формируется вообще. Один духовный учитель, когда вокруг него сидели ученики, спросил, пожалуйста, скажи, обращаясь к одному из учеников, пожалуйста, скажи, если ты найдешь кошелек с золотом, что ты с ним сделаешь? Что я с ним сделал? Себе заберу, что сделаю? Ну, честный такой, он говорит, дурак вообще. Негодяй. Второго спрашивает, а если ты найдешь кошелек золота, что ты с ним сделаешь? Я бы, конечно, себе бы его забрал вообще. Ну вот, духовный учитель. Дураком, так сказать, перед духовным учителем неохота приставать. Он говорит, я начну искать хозяина этого кошелька. Начну спрашивать, твой кошелек не терял? Может, твой? Кто потерял? Сказал, глупец. И у третьего он спрашивает, а если ты найдешь кошелек золота, что ты будешь делать? Третий сказал, я буду Кришне молиться. Кришна, зачем ты мне послал это золото и что мне с этим делать вообще? Это очень хорошо вообще. Очень хорошо. Если что-то к нам приходит, естественно, мысль ума, как это использовать, да? На благо себе. И причем, что первое, что второе, что они сделали, они просто на благо себе это используют, да? Если я возьму это золото и буду им наслаждаться, это же классно вообще. Но ведь насколько еще более классно, если я не возьму это золото, то есть отрекусь, кому-то его отдам вообще, начну хозяина искать, да? Как я сразу, хотя бы в лице этого хозяина, как я понимаю, я благочестивый, я хороший. И только в третьем случае, когда мы понимаем, что то, что к нам приходит, нам не принадлежит, да? И мы должны это использовать так, как Кришна этого хочет. Кришна каждому из нас дает какие-то таланты, да? В виде каких-то материальных достопримечательностей. Кто-то из нас может быть богатый, кто-то может быть умный, кто-то может быть красивый там, или еще что-нибудь. Или все в одном наборе. Правда, со временем сюда. Ну, так или иначе. Но самое главное, что мы должны сделать, Кришна, ты дал мне это, и что мне теперь с этим делать, да? Я нашел этот кошелек, что мне с этим делать? Есть одна странная, абсурдная вещь. И на самом деле, пока легко отрекаться от того, что не принадлежит, как Шрила Гурудев говорит, приходит человек в банк, забегает в банк и начинает орать. Я всех денег в этом банке отрекаюсь. Все начинают как на дурака, да? Что ты отрекаешься? Тут так вот тут. А у вас есть счет в банке в этом? Не, у меня нет счета. Так как ты можешь отрекаться от того, что и так не твое? Но когда что-то приходит, когда мы находим кошелек с золотом, да? А на самом деле это же дороже золота, если раз у нас проснулся, например, какой-нибудь талант вообще. Мы раз, например, там, мы стали там чем-нибудь научились, например, на карталах играть или на мриданге, да? Сразу бамс, это же как кошелек золота найти, так ведь? Раз я там, все говорят, давай, Алексей Прабу, сыграй, давай, подыграй, да, давай ты вот, или давай спой там, давай что-нибудь расскажи. Это же кошелек золотом. Можно или наслаждаться, или не наслаждаться, или наслаждаться тем, что я Нет, нет, да как так? Надо кого-нибудь что-нибудь просишь, да ой, я такой падший, я такой смиренный, да нет, да не, я отдам вот хозяину этого. Но пока мы по-настоящему не оценим, что это такое, как это использовать правильно, да? Пока мы не спросим, Кришна, ты дал мне это золото, что мне с ним делать теперь вообще? Абсурдные вещи, как несколько лет назад в Исконе была такая ситуация вообще. Такое нашумевшее дело. С вами хорошо сказать. В Восточной Европе, ну как и в России, люди для того, чтобы поправить свое положение, становясь преданными, хотят перебраться в более развитые страны. Да? Из Восточной Европы в Западную. И одна Матаджи обратилась к духовному учителю Гуру Махарадж, как Гасай Махарадж, мне говорит, с чистотой раз в два дня приходят предложения или письма о том, что там кто-то хочет там дать рекомендацию там Америку, там, сознающий Кришну, все кого-то. Прямо капец, да, Америка не станет сознавать Кришну там до тех пор, пока я там не окажусь вообще. Пока не спасу Америку. Итак, эта матаджа, она обратилась к духовному учителю. Гуру Махарадж, хочу служить Кришне прямо вот в Западной Европе. Ну, Махарадж, ну, хорошая матаджа, искренняя, все. Но для того, чтобы ей туда перебраться, нужен был фиктивный брак. И зачем я полез в эту историю? Ну, ладно. Не очень хороший конец вообще лекции. Ну, по крайней мере, хороший в любом случае. По крайней мере, нужно понимать, что что-то там все равно внутри может быть такое. Так или иначе, организовали фиктивный брак для этой матаджи. Один брамачари, сделали вызов, что она там замуж выходит. Вообще, как это делается, да? Вот и сегодня все там про замужество, да про замужество вашему брамачари. Уже Рагунанда нервничает вообще. Прости меня, пожалуйста. Но все мы так или иначе, или за Кришну замуж выйдем, да, или за Майя здесь останемся. Да? Будем, так сказать, женщинами легкого поведения в мужском или в женском теле будем служить Майе. Так или иначе, там был какой-то очень-очень отреченный брамачари. Ему сказали, ну вот, ради служения Кришне надо жениться. Ну, он, надо так надо. Одел костюм, матаджи прилетела, они пошли там в ЗАГС, расписали все как положено. И все, и матаджи стала в храме служение делать, служить там. Служила искренне, была матаджи, служила там, все делала там. Много служений делала, все. А у меня же никаких отношений не было. Он как был брамачарием, так ему остался. А ей тоже особо не надо, ей надо вот Кришне служить вообще. Ради этого все и было организовано. Пока не произошла некая ситуация. Этот брамачарий полетел куда-то в азиатскую страну, чтобы проповедовать еще что-то. И самолет разбился, и юноша погиб. И эта компания, она выплачивает очень большие страховки. Очень большие страховки. И там страховка буквально там за каждого пассажира около миллиона евро. И преданным приходит вот это известие, все вообще там вот должен быть кто-то, кто будет правополучателем этой страховки в связи с кончиной. И преданные отправляются к родителям этого юноши. Говорят, вот так и так, вот ваш сын погиб, и вот страховка, вы можете ее получить. И родители, они не преданные, они корми. И тут на них бабам состояние сваливается. Миллион евро, но они не богатые такие. Обычно.
Сын, евро.
Да, через сына миллион евро приходит. И они говорят, вы знаете, наш сын, он всю свою осознанную жизнь он вашему обществу посвятил. И мы думаем, что эти деньги, они должны вашему обществу прийти. То есть они должны вашему обществу принадлежать. Нам они не нужны вообще. Мы вот в пользу общества отказываемся от этого миллиона. Ну, происходит хорошо. Но когда эта матаджа узнает о том, что ее муж ей приходит, она же фактически, это же ее муж вообще. Она одевается в траур и начинает вот этот процесс по получению, так сказать, этого миллиона евро, который на нее сваливается. И преданные говорят, ты что делаешь? Ну ты что делаешь? То есть вообще это не суразится то, что ты сейчас делаешь. И на нее это никак не влияет вообще. Она там... мужа жалко. Это единственное, что может утешить мое горе, да? Это миллион евро. После этого преданные обращаются к духовному учителю, к ее духовному учителю. И духовный учитель имеет неосторожность ей попроповедовать то, что там... попроповедовать. Она подает в суд на духовного учителя. И 2 года длится суд. 2 года он находится в подвешенном состоянии, посадят его или нет за покушение на наследство там, этой женщины. Она практически на искон и на своего гуру Махараджа в суд подает. Понятно, что она не остается преданной, ничего. Но суд, так сказать, отсуживает, что все, эти деньги должны прийти в общество, а ей какой-то еще штраф на нее накладывают. Но нужно просто понимать, да, что до тех пор, пока нам не пришел какой-то кошелек, мы можем от чего-то отрекаться, можем так или так, или так поступать. Но так или иначе, Кришна посылает те или иные ситуации, именно для того, чтобы просто вот, чтобы мы сами, во-первых, для себя могли увидеть, что у нас там есть внутри, это одно. Другое, как мы видим этот мир и насколько практика и теория отличается. И для того, чтобы понять, что все пороки этого мира живут в сердце каждого из нас. Да? Весь комплект. Так же, как нет людей, у которых бы там, если они кушают, чтобы у них там не образовывались продукты их жизнедеятельности в организме. Да? Как бы мы не мылись, как бы мы не душились, там, если видишь человека, от которого воняет, ну понятно, что он там, так сказать, вообще там, у него там содержимое вообще отвратительное. Но даже если человек моется, его содержимое все равно отвратительное. Также нужно понимать, что грязь сердца, она есть. И до тех пор, пока мы не можем понять, что как только, где я заканчиваюсь, как только вот эта одна десятичная кончика волоса заканчивается, вот эта оболочка из ложного эго, которая проявляет всю вот эту грязь, которая в конечном счете является вот материальным телом, которое вот полностью строит, порабощает меня, дает мне там, порождает во мне же материальные желания, все. До тех пор, пока я не понимаю, что единственное мое спасение – это слушать святых и читать священные писания. Для того, чтобы разобраться, разгрести эту гору, понять, как она есть. И нужно понять, что все, что происходит в нашей жизни, и все, как мы видим нашу жизнь, оно только от этого зависит. Только от этого. От того, с кем мы соприкасаемся, с кем общаемся. Это очень-очень важно. Иначе очень легко. В любой религии есть адепты, которые, так сказать, следуют внешним путем, делают что-то вовне, но при этом как там ничего не остается внутри. Так же это может быть и нашей участью. Не столь важно, какой мы следуем религии, там, какие ритуалы мы совершаем, еще что-то делаем. Насколько более важно, чтобы наше сердце очищалось, чтобы мы научились видеть вещи, как они есть. И чтобы мы научились смотреть на этот мир так, как смотрят святые, так, как смотрит Шукадева Госвами, так, как смотрит Сута Госвами, так, как смотрит Шрила Прабхупада, так, как видят этот мир наши духовные учителя. Если видеть этот мир так же, то очень-очень быстро можно вступить в отношения с Кришной. Достаточно быстро. По крайней мере, каждый день у нас есть этот шанс повторять святое имя и лично с Кришной общаться. Каждый день. И каждый день у нас есть шанс научиться в какой-то момент слышать, что он говорит, что он хочет. Поместить в центр его желаний. И определенно за всем, за такой огромной конструкцией не может не быть того, у кого есть какие-то желания с этим связаны. Так ведь? Это все создано именно потому, что у него есть какие-то желания. Если понять эти желания, если войти в резонанс с его желанием, это и будет сознание Кришны. И это единственное, что может сделать по-настоящему счастливым. И на самом деле нужно понимать, что то, что связано с Кришной, то, что напрямую связано с Кришной, то, что связано с его внутренней энергией, так как вот напиток Амрита, это приносит счастье. Все, что не связано с Кришной, оно тоже приходит от Кришны. Потому что внешней энергии как такового не существует, есть только внутренняя энергия. Может быть что-то вовне Господа? По определению не может быть, так ведь? То есть Господь это все, и что-то вне всего может быть? Если все, а вне всего есть что-то? Или тогда это не Господь, если вне Его что-то есть? Или тогда что-то вот с нами не то вообще? Почему эта энергия внешняя? Потому что мы вовне. Потому что она для нас является внешней. Потому что мы, даже находясь в Господе, даже живя на Господе, даже здесь вот все, начиная со второй песни Бхагаватам, все объясняется, все очень четко. Все исходит из Господа, все энергия Господа. Все, Кришна везде. Мы ходим по Кришне, мы спим в Кришне, мы едим Кришну, из нас Кришна выходит. Кришна там, Кришна там, Кришна то, Кришна то, Кришна везде. Кришна везде. Единственное, что я каким-то удивительным образом смотрю, его нигде не вижу вообще. Я не чувствую, что я часть его. И естественно, если я нахожусь в таком странном состоянии, то о каком счастье вообще может идти речь? И нам нужны какие-то суррогаты, чтобы испытать. Нам нужен Варуни, да? Нам нужна водка, мясо, еще что-то там. Мы будем за кем-то гоняться, мы будем гоняться за иллюзией счастья. Кришна вместо внутренней энергии дает какой-то муляж. Вот это то, что вот эти все материальные элементы и производные из них вообще, это такой странный муляж, который надо постоянно менять, да? То есть можно иметь вечное отношение с вечным Господом, быть вечно счастливым. Если мы хотим какой-то заменитель его, например, нам не нравится живой Кришна, нам нравятся какие-то машинки. Машинка так быстро задобрена, что она постоянно меняется с определенной частотой, да? Часы надо менять, компьютер надо менять, еще что-то нужно менять. Почему? Потому что это не может, это не источник счастья. Если есть что-то, с чем я не хотел бы вечных отношений, что нужно поменять, заменить? Это же понятно, что это картон, это какой-то муляж вообще, это что-то такое вообще, да? Если мне там, я хочу вот эту машину, я ее получаю, через 2 года я уже хочу другую машину, Это же муляж, меня кто-то обманывает вообще, да? То есть один и тот же, нужно понять, что если я вступлю с чем-то в отношения и буду их вечно развивать, тогда это имеет смысл. Если отношения с чем-то меня пресытят в какой-то момент, я понимаю, что пресытят. Вот на данном этапе я хотел бы такую машину, потом создаду другую. Да? Другую игрушку. Это муляж, это обман, это иллюзия. Это майя нас обманывает. Только вечные отношения с вечным Кришной приносят вечное счастье. Если нет сознания Кришны, если есть что-то, в чем нет сознания Кришны, это муляж. И даже если мы людям проповедуем и даем им благость, благочестие, если мы в конце концов им Кришну не дадим, все равно мы их обманем. Хоть мы им аюрведу дадим, там, астрологию дадим, благость дадим, здоровый образ жизни дадим, от водки их отучим, еще что-то. Кришну не дадим, все муляж будет, обман будет. В конце концов, тогда это все иметь будет смысл какой-то, если в конце концов мы им Кришну дадим. Иначе будут благочестивые демоны. Иначе будет так, как Нарада Муни пришел в Висадри и сказал, ну что ты все это написал? Но люди все равно это все отвергнут и будут просто наслаждаться. Да? И что толку во всем нашем благочестии, которое мы дадим людям вообще? Люди все равно, конечно, еще не скатятся до того, что пили дешевый самогон, будут пить крутой коньяк вообще. Да? Ели какую-то колбасу, как сидел вчера на раскомандировке. Был свидетель, такое дело. За 600 какой-то талон, где-то кому-то что-то дали, куда-то, какая-то дегустация была. За 600 рублей колбаса, на кой она нужна за 600 рублей? Я говорю, ну это дорого? Да, ты что, дорого? Нормальную колбасу можешь за 300 рублей купить вообще. Я думаю, господи, вот, ух, какая бы вот кучка испражнений не была, да сухая, или как она может быть хорошей? Это все иллюзия, все обман. До тех пор, пока живое существо не научится, нет другого возможности научиться видеть во всем Кришну, за всем Кришну, если не изучать Бхагаватам и не слушать духовного учителя, что для нас является первостепенным, очень-очень важным. И для того, чтобы был правильно настроен на все это, у нас есть личная садхана, наша личная подготовка к тому, чтобы видеть за всем Кришну. Шил Прабхупада ки джай.